Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы», и мы ее ведущие. Меня зовут Виталий Дыбарский.
А меня зовут Владимир Рыжков.
Замечательно. И мы сегодня будем говорить на тему, которая, как ни странно, у нас еще не звучала, по-моему, в нашей программе.
За... А у нас была, знаешь, у нас были зарубежные корреспонденты в Москве в годы войны.
Ну, да.
Вот об этом мы рассказывали.
Но сегодня мы будем говорить о советской журналистике в годы войны. Я хотел сказать, что это ни разу не звучало за 12 лет существования программы.
Наш просчет.
Вот. И представлю сразу нашего сегодняшнего гостя, Давид Фельдман, историк журналистики. Да?
Я историк литературы.
Чтобы нам только не перепутать журналистику с литературой.
А они неразрывны.
Ну,
и он,
об этом мы можем поспорить.
И он преподает в РГГУ.
Да, профессор этого самого университета.
Да, профессор РГГУ. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, мы сразу поздороваемся. Ну что, и первый вопрос надо задать. Вы знаете, тогда я повторю то, о чем мы говорили сейчас перед эфиром. Несколько лет назад была такая большая дискуссия. Ну, большая дискуссия в узком кругу, как у нас обычно бывает. Это по поводу того, что вообще то, что было при Советском Союзе, можно ли вообще называть журналистикой. Я вот сейчас даже не говорю про применительно к войне, а применительно вообще к всему советскому периоду.
Все советское несколько отличается от несоветского. Такая вот тривиальная конструкция. Начнем с того, что в Советском Союзе принципиально изменилась основа, издательская модель. То есть, в принципе, существует три основных фигуры. Да? То есть, это пишущий автор, пишущий ли он для журнала, газеты или желающий издать книгу, и издатель. Вот это две основных фигуры. При этом издатель может иметь не нулевые пристрастия и вынуждать автора писать то или другое. Да? Но арбитром в их противостоянии всегда остается розничный покупатель. Тот, кто приобретает полиграфические единицы. И, соответственно, издатель вынужден ориентироваться на розничного покупателя. Роль государства в этой ситуации играет цензор. Но цензор может только запрещать. Предписывать он не может. В Советском Союзе, ну, в основном с 1931 года, все радикально изменилось. Литература, то есть финансирование литературной продукции. Журналистика, то есть газеты, журналы, радио. Все это финансировалось из бюджета. Государство стало и заказчиком, и оптовым покупателем. Соответственно, такая проблема, как подписка, уже не являлась ключевой. Устанавливался тираж. Советская журналистика структурируется.
Да. То есть, причем, извините, я перебью, причем тираж вне зависимости от спроса.
В зависимости. Но эта зависимость учитывалась не финансово. То есть, допустим, к ведомству, сейчас скажу о структуре. Вот есть центральная пресса, да? Газета «Правда», журнал «Новый мир», ну и так далее. Да? Есть пресса региональная и ведомственная. Каждый наркомат имел свои печатные органы. И должен сказать, что популярность и подписка в 20-е годы варьировалась в зависимости от спроса. Например, фантастически популярен был «Гудок». Газета Народного комиссариата «Пути и сообщения». Потом сменились
редакторы. Там авторы хорошие были.
Там авторы хорошие были, потому что там были хорошие гонорары. А хорошие гонорары были потому, что у «Гудка» было множество литературных приложений. И это влияло на ставки. Соответственно, туда и потянулись хорошие авторы. Блестящей была газета, например, Народного комиссариата финансов. Называлась она «Зафинплан». Туда тоже стекались авторы, потому что были хорошие гонорары. В 1931 году ситуация изменилась. Гонорарные ставки определялись сверху. А это что значит? Что, допустим, Ильф и Петров получали 1,5 рубля за строчку, а большинство других 15 копеек.
То есть, что по авторам тарифная ставка устанавливалась?
Тарифная ставка устанавливалась редактором по ставке организации издающей. То есть это не прямая зависимость. Отсюда и пошел разговор, что советская журналистика – это не журналистика вообще. Просто есть специфика издательской модели.
Ну, я думаю, что когда говорят, что это не журналистика, имеют в виду не столько финансовую, организационную схему, да,
сколько содержание.
Сколько содержательное.
Простите. Что,
где разница между, скорее, там ищут границу между журналистикой и пропагандой.
Значит так, во-первых, журналистика, так или иначе, всегда пропаганда. Весь вопрос в том, что есть разные заказчики. А когда заказчик один, стирается различие между изданиями. Вот и все.
Ну, я бы поспорил, конечно, но у нас просто, поскольку тема немножко другая, то
да. Давайте ну, все-таки... Вот, ну, вот, мы все-таки вот, допустим, Илья Оренбург писал гениальные тексты. И до войны, и во время войны, там, «Убей немца», эти знаменитые тексты и так далее. То есть, ну, хорошо, ставка у него была такая же, как у всех.
Нет.
Но означало ли это, что его тексты от этого становились хуже или лучше?
Значит,
и даже, что это была не литература,
не
и не журналистика.
Интересно спорить на эту тему. Дело в том, что в Советском Союзе журналист тот, кому разрешили быть журналистом. Иногда выбор падал на талантливых. И это очень видно, например, в 20-е годы. Государство укреплялось, нужны были талантливые пропагандисты. Гражданскую войну большевики выиграли именно потому, что придавали колоссальное значение пропаганде. Они выиграли эту войну идеологически. Они привлекли самых талантливых пропагандистов. Издание их противников, ну, просто не то, что уступает, несопоставимо с советским. Поэтому, когда важна победа, берут самых талантливых. Если вы возьмете журналистику Оренбурга, скажем, конца 30-х годов, то блеска там... не намного больше, чем у других. Весь вопрос, что нужно. Журналист работает на спрос.
Журналист, я бы сказал даже больше. Журналист нужен, публицист или пропагандист. Да?
Ну, все советские журналисты были хотели они этого, нет ли, были пропагандистами. Тут ситуация очень простая, об этом когда-то сказал Мандельштам. Аккуратно тот момент, когда радикально менялась издательская модель. Всю литературу делю на разрешенное и написанную без разрешения. Первое есть мразь, второе ворованный воздух. Так вот, воздуха становилось все меньше. И вся литература с 1931 года только разрешенная.
Заида, а вот у меня такой вопрос. Ну, в конечном итоге 22 июня 1941 года началась война. Как это вообще повлияло на советскую журналистику, на все издания? Повлияло ли просто автоматически, поскольку изменилась сама атмосфера в обществе, в стране? Или были приняты какие-то конкретные решения на административном, партийном там уровне по дальнейшей работе советской журналистики?
Виталий, я скажу вам хуже того Мандельштама, то есть с последней прямотой. Все было предусмотрено. Советская журналистика – это промышленность.
Индустрия.
Да, именно так. И все было заранее предусмотрено. Был уже заготовлен план переформатирования журналистики применительно к интересам войны. Большинство ведущих советских литераторов, как журналистов, собственно, так и писателей – проходили специализированную военную подготовку. Например, проходил ее Симонов. Он окончил специальные курсы военных
корреспондентов. Это когда было?
До войны.
Ну, когда до войны?
Конец 30-х.
Конец 30-х.
Да. Но, тем не менее, извините, я вас перебью, потому что мы относительно недавно в журнале «Дилетант» печатали из дневников Симонова кое-что. И совершенно на меня вообще страшное впечатление, конечно, произвело страшное... В смысле, не потому, что это плохо было, а потому, что удивительная вот какая штука. Это его стихотворение, написано 22 июня, на начало войны. Это ужас в этом стихотворении. Это непонимание, как могло это случиться и как просто, да, и как, то есть там не было никакого предугадывания, да. Он удивлялся, как это могли допустить и как это вообще могло случиться.
Значит, грубо говоря, есть поэт Симонов, да, есть прозаик Симонов. И здесь я не берусь судить, что он думал, как он думал, да. Есть функционер Симонов. И этот функционер был, разумеется, готов к событиям. Его готовили. Как готовили, например, Твардовского, Гроссмана. Они прошли специальные курсы.
А расскажите, вот что происходило на этих курсах? Их готовили к конкретной войне с Германией? Или их готовили к любой войне? Откуда бы она ни пришла?
Во-первых, было понятно, что она будет. В 60-е годы, например, были очень популярны такие публикации, как «Стихи поэтов, учившихся в Институте философии, литературы и искусства». Когана, Рождественского, Лепского, да? И все удивлялись, как вот они предвидели свою судьбу. Да они не предвидели, они это видели. Они готовились к войне. Подразумевалось с необходимостью, что впереди мировая революция и создание земшарной республики Советов, как сказал Кульчицкий. Это было предопределено, если вы возьмете пьесу Симонова, да, парень из нашего города, то ее герой уходит из педагогического института в танковое училище, потому что впереди война. И очень жестко говорит своему собеседнику, когда тот сообщает, что, в общем-то, не всем быть военными, всем. Сначала военными, потом все остальное. Это мыслилось и как идея создания мирового социалистического государства и как защита своей земли, на которую непременно должны напасть.
Это было общее настроение 30-х годов, само собой разумеющееся.
Это была общая установка. Но вот когда оно начнется, толком, конечно, знали не все. Когда именно оно начнется, а в газетах шел разговор о том, что есть пакт, никакой войны не будет. Более того, за суждение о необходимости срочной подготовки к началу войны можно было и в лагерь попасть, и попадали.
То есть такая как бы шизофрения. То есть, с одной стороны, все готовились к войне, а с другой стороны, запрещались писать о подготовке к войне.
Никакой шизофрении. Была пропагандистская установка и подготовка к войне. Это разные вещи.
А вот эти курсы, на которых их централизованно посылали?
Конечно, централизованно.
И чему их там обучали? Стрелять, ползти, перерезать колючую проволоку? Или эта подготовка была в большей степени идеологической?
Во-первых, есть разные рода войск. Пехота ползает, режет колючую проволоку, то есть снимает проволочное заграждение. Артиллеристы обучаются другому
режиму. И журналисты этому всему учились?
Журналисты обучались азам. Выживание на войне. Азам согласованного действия. Ну, конечно, их учили стрелять из штатного оружия. Там винтовка, наган. Из пулемета умели не все. Да? Что ручного, что станкового. Но в основном они все были уже приписаны. Кто к кому. Кроме того, заранее планировалось сделать то, что не сделало когда-то царское правительство. Проигравшая мировую войну по той причине, что не было готово разговаривать с людьми, солдатами, теми, кто воюет, и теми, кто в ТУ, надо разговаривать каждый день. Об этом помнили в Германии, Франции, Англии. Об этом не помнили в России.
Я бы вас только поправил, все-таки царское правительство ничего не проиграло, никакой войны.
Это одна из очень таких смешных конструкций. Очень смешных, простите. Царское правительство проиграло войну, потому что именно...
Оно проиграло страну, но не войну.
Не буду спорить о дефинициях. Практически выигрыш планировавшийся правительством, не получился. Война оказалась затяжной. Пропагандистски работа была не налажена. Поэтому и проигрыш. Надо было очень долго объяснять рязанскому мужику, что там ему интересного в полях Галиции.
Ну, ладно, давайте.
Скажите, а вот, да, вот вы говорите, что все было готово, предустановлено, да, подготовлено и обучено. Означает ли это, что был некий положенный на бумагу план, что вот в час Х, там, неважно, там японцы нападут, немцы нападут, финны нападут, что в час Х каждый знал, в какую дивизию он поедет, что один будет работать в гудке, другой будет работать в правде, третий будет на фронте, четвертый при генштабе. Значит, был такой комплексный план, и в каком министерстве он находился?
Документы пока что не видны. Угу. Они засекречены. Но практически сразу были созданы
в первые
редакции.
Же дни.
Да, в первые же дни. Были созданы редакции и расширены редакции во всех округах, на всех фронтах, на каждом фронте, подчеркиваю, в каждой армии. Ну, идет фронт, армия, корпус, дивизия, полк. Так вот, везде уже были подготовлены к работе издательские организации. Везде. А, кстати, без плана такого не бывает.
Ну, конечно.
Вот это я хочу...
Тем более, если все синхронно и одновременно.
Простите, да. А ведь до войны существовали вот эти вот все газеты, которые стали под, потом то, что назывались прифронтовые. Там, я не знаю, при округах. При
округах, при... они в округах.
Да. Но и их стало армия. Больше, как я
конечно,
понимаю. Да?
Конечно.
И вот когда он сразу был этот запуск этих газет?
Практически с первого дня. Практически с
первого дня началась работа. Ну да, конечно, значит, был план, если все так синхронно было сразу запущено.
С первого дня началась работа. И практически в первые же дни войны получали люди предписания. Ну, например, Гроссман попал в Красную Звезду. Да? Угу. Эрславин попал в Известие. Платонов был тогда в опале. Да? Но его все равно Сталин ценил. То есть не было команды. Да его бы и без команды убили, если бы не сказали, что этого делать не надо. Да? Платонов стараниями Гроссмана тоже получил предписание в Красную Звезду. Кто куда? Вполне комфортно чувствовал себя Евгений Петров, руководивший «Огоньком». Но получил предписание и поехал, куда сказали. Аналогично Фадеев, Симонов.
А вот интересно, Давид, правильно я понимаю, что вот такие звезды, ну, то есть, там, гении литературы, которых вы перечислили, они все-таки их приписывали к центральным органам, как наиболее талантливые перья.
НКО...
А журналисты попроще, они уже там ехали в корпуса, фронты,
да, примерно дивизии. Так, но угу. НКО, то есть, вот, сменили название, был Народный комиссариат по военным и морским делам, стал Народный комиссариат обороны, что симптоматично, да?
Угу.
Так вот, НКО – это ведомство. И «Красная звезда» – это ведомственное издание. Но...
Ну, до сих пор такое.
Так и есть.
Да, Минобороновское.
Но туда направили действительно звезд. И, соответственно, да, эти люди и работали. Некоторые из них были обучены ремеслу корреспонденты. Корреспондент – это ремесло. Некоторые учились на ходу, как Гроссман. Да? Но обучали в начальной фазе всех.
А вот такой вопрос, поскольку уже о «Красной звезде» заговорили, то, конечно, сразу вспоминается самая такая нашумевшая история, связанная с «Красной звездой», я имею в виду панфиловцы, да? С Кривицким. Вот такого рода, это был такой госзаказ на такого рода легенды и мифы?
Или,
да, или это была инициатива снизу, то есть сами журналисты придумывали?
Ну, или главный редактор там.
Все в сочетании. Во-первых, конечно, был заказ на подвиги. Чем интересна история о панфиловцах? Сколько они написали, сейчас кино сняли. Да, извините за каламбур. Сняли очень сильного руководителя Государственного архива Российской Федерации за то, что он допустил. Да? Но реально история-то показательна. Ведь что такое панфиловская история? Ну, фермопилы русские.
300 спартанцев, только 28.
Только 28, да. Что здесь интересно? То, что описано сначала у Кривицким, а потом у всех остальных, не могло быть в принципе. Вот вы представьте себе, по магистрали идет немецкая танковая часть, да, ну, предположим, целых 3 танка сразу, или еще сколько-то сзади. Предположим, зажгли головной, хвостовой, и что делают немцы? Они тупо стаскивают эти танки, идут дальше, опять жгут, опять идут, ну, про то, что вызвать авиацию. При абсолютном господстве в воздухе. Вызвать артиллерию. Обойти этот взвод. Даже речи нет. Это к вопросу о том, почему такого быть не могло. Теперь о важном. Стояли насмерть. И таких подвигов, когда взвод удерживал превосходящие силы противника, сколько угодно. По всем полкам, дивизиям, ротам. Есть дневники боевых действий. Там этой информации сколько угодно. Кто стоял насмерть, кто погиб геройски. Пожалуйста. Но зацепились те, кто пытается сформировать новую идеологию. Как же этого не было, если должно быть? Да, вот именно не этого не было. Но справа и слева, впереди и сзади. Было сколько угодно. А вот этого не было. И из этого ничего не следует.
Ну, это понятно, да. Но это, то есть, это была вот там, ну, в данном случае, если уж брать Кривицкого, да, как автора этого материала, это была, то есть, его инициатива. Он сам это придумал, ну, или его попросил главный редактор придумать? Или вообще была общая установка на подвиги?
Была общая установка на подвиги. И если вы посмотрите дивизионные полковые издания, ну, дивизионные, главным образом, где врать-то не очень удобно, все на глазах, там такого рода подвигов. Кривицкий получил задание, приехал, спросил, кто там сражался, кто погиб. Сформировал материал. Материал перепечатывала затем «Правда», затем получила ли указание от верховного главнокомандующего, и пошло. Но подвигов под Москвой было сколько угодно. И не надо далеко ходить. Хоть дневник боевых действий той же Панфиловской дивизии. Там всего этого. И под Сталинградом такого рода вещи были. То есть, это абсолютно обыденная ситуация, героизм людей, сражающихся, защищающих важный рубеж, да, и погибающих там. Это абсолютная норма. И так было часто.
Давид, как было устроено управление вот этой пропагандой в годы войны? Ну, понятно, что был верховный ставка. Был Народный комиссариат обороны, были фронтовые дивизионные издания и «Красная звезда». Как вот эта вся цепочка работала?
Есть такая штуковина.
Или она была более-менее саморегулируемая?
Она была, я бы сказал, плавающей. Есть главное политическое управление.
Угу.
Главное политическое управление...
Вооруженных сил.
Естественно, там формируются установки, оттуда исходят указания.
Веером во все издания, во все,
да,
политические управления фронтов, дивизий, корпусов,
да,
и так далее.
Циркуляры. Это циркулярно. И есть, конечно, инициатива. Ну, как сказать, журналисты-то они разные же бывают. Да, вот эта вот песенка-то имени Симонова с лейкой и блокнотом.
А где с пулеметом?
Да. Да. Это же из песни, а не из жизни. Лейка – это, кстати... Фотоаппарат немецкий, ну, Лейц.
Конечно.
У нас выпускался его аналог. ФЭД.
ФЭД.
Да.
Феликс Эдмундович Дзержинский.
Да, потому что его производить начали в колонии имени Феликса Эдмундовича Дзержинского. Да. Так вот, с лейкой и блокнотом это одно ремесло. А с пулеметом это совсем другое. И тут не надо путать. Даже у тех, кто воевал, было очень жесткое деление, да, на фронтовиков и всех остальных. Фронтовики – это те, кто непосредственно участвует в боях.
И были журналисты среди них?
Бывали.
Бывали.
Потому что это не журналистское дело, как не дело командира армии лезть на командный пункт батальона. Бывало всякое. Симонов выходил из окружения, да, и как представитель политического состава, он был член партии, соответственно, у него было звание политсостава, да, он звезду носил на рукаве, он принимал участие в боевых действиях. И, кстати, это осмыслил позже как центр своей биографии. Он и завещал развеять свой пепел над тем полем, где он держал оборону. То есть, где он, функционер, литератор, был мужчиной и воином.
Мы сейчас прервемся, у нас заканчивается первая часть нашей беседы, и после небольшого выпуска новостей мы продолжим беседу и разговор о советской журналистике в годы войны с нашим сегодняшним гостем Давидом Фельманом.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня историк, историк журналистики, литературы Давид Фельдман, профессор РГГУ. Говорим мы о советской журналистике в годы войны. А вот если бы, Давид, вас бы спросили, вот в чем принципиальное различие, и есть ли такие, что вообще так заметно изменилось с началом войны в советской журналистике? Ну, помимо того, что, понятно, темы другие, но с точки зрения организационной, с точки зрения там, партийного воздействия, административного воздействия. Все стало просто жестче.
Или наоборот?
Не только.
Больше свободы.
И так и эдак. Во-первых, конечно же, у людей литературы, людей журналистики появилась вполне конкретная мотивация. Как у тех, кто сражался. Потому что они уже сражались, и это стало сразу видно, буквально в первые недели войны, с абсолютным злом. Против них была сила зла. И с этой точки зрения многое было уже оправдано. Надлежало победить именно любой ценой, потому что нет выбора. Либо победа, либо гибель.
А вот здесь тогда возникает такой вопрос. Слушайте, с 39-го года уж по меньшей мере, всем рассказывали о том, что мы дружны, да, с Третьим Рейхом, с Германией. Ну, после подписания, во всяком случае, этого договора, да. А как вдруг люди осознали, что это абсолютное зло?
Во-первых, никогда не рассказывали, что мы дружны. Рассказывали, что в ближайшее время воевать не будем. А про дружбу разговора не было.
Ну как?
Никак.
Ну там были все-таки какие-то сигналы, какие-то
встречи, фотографии. Более того, в тирах предвоенных лет специально убрали с мишеней изображение немецких шлемов. Да, а делали такое нейтральное, да. Но при этом все отлично знали, что это противник, война с ним будет. Другой вопрос, что не в ближайшей перспективе. Это даже не обсуждалось. То есть было понятно, что это враги.
Ну, не знаю.
Ну, я ведь не жил тогда, да?
Ну, да, ну,
иначе бы получилось, что для своего возраста я неплохо сохранился, да?
Ну, да.
Но я смотрю в документы.
Давид, а вот не могу не спросить о цензуре. О цензуре в военные годы. Вот мы делали программу про Василия Гроссмана. Кстати, у вас книга, да, о Василии Гроссмане? Скажите пару слов о ней, об этой книге. Она как раз о чем? Вот о Гроссмане вообще или вот в годы войны?
Это, конечно, книга о Гроссмане. А война для него – это переломная эпоха, когда он увидел себя как другого человека и захотел написать о войне и о том, что социальный успех, как вот говорил мой коллега, Михаил Павлович Одесский, да, он порождает конформизм. И только в ситуации, когда есть выбор победить или умереть, то есть не проиграть себя и умереть, или сохранить себя, но проиграть, человек осознает себя в качестве личности.
Вот о цензуре. Гениальные перья. Вы их перечислили в первой части программы, писали как корреспонденты «Красной звезды», как фронтовые корреспонденты. Гроссман провел все в Сталинграде
почти
все время рядом с Чуйковым. А насколько сильна была цензура в это время? Или все-таки больше было свободы в изображении страданий, войны, гибели людей, ошибок, там, я не знаю?
Сложный вопрос.
Или она строгая была?
Сложный вопрос. Во-первых, актуализовалась установка на читательский интерес.
Вот, это важно. То есть на спрос людей.
Да. Поэтому нужны были те, кого читают. То есть вот редкий период нужны были те, кого читают. Они ценились.
И, соответственно, правда жизни ценилась.
А вот как они это достигают? Ведь искусство любое, литература, журналистика, оно подразумевает желание это сделать, да? Ну, такую вот, ну, скажем так, похоть. И тут без искренности не получится. Похоть нельзя имитировать. Это без искренности не получится. И, соответственно, раздвинулись цензурные установки.
Тоже парадоксальная вещь. Казалось бы, война, да? А цензурные установки раздвигаются.
Цензура смотрела за тем, чтобы не разглашали, чего не надо разглашать.
Военную тайну, условно.
Ну, военную тайну, то, что...
Операции какие-то, планы.
Происходит, реальные события, например, массовое истребление евреев. Была установка на этом...
Не писать.
Ну, была норма. Вот от сих до сих, да. О том, что не проведена была эвакуация, тоже писать не полагалось. О причинах ленинградской блокады тоже писать не полагалось, потому что...
Ну, о коллаборационизме, наверное.
О коллаборационизме не следовало писать. О том, что в массовом порядке сдаются советские солдаты немцам не от страха, а потому что не хотят защищать советскую власть. Вот это результаты коллективизации, да? Вот наш позор, да? Миллионы изменников. Это не трусы и не предатели, потому, в большинстве своем, потому что врага нельзя предать, он враг. Это те, кто ошибся. Те, кто перешел на сторону сил зла, думая, что будет сражаться против другой силы зла. Вот об этом писать, конечно, не разрешали. Ну так, объяснялось, что они все мерзавцы, предатели, трусы, подонки. Но никаких других у них причин нет.
В какой мере сам Сталин вообще находил время... интересовался, читал, следил, давал указания? Или ему в годы войны вообще не до этого было, и там хватало главпура, чтобы этим заниматься?
Давайте начнем с того, что Сталин был гений. Это не этическая характеристика, это оценка интеллектуального потенциала. Да? Он находил время на все. Он контролировал. Иногда это было к лучшему, да? Иногда это было к худшему. Но время, чтобы следить за военной прессой, он находил.
Сам читал, да?
Сам читал.
А если к худшему, где же гений?
Это специфика тоталитарного государства. С какого-то момента не остается там тех, кто может сказать властителю: так не надо. Вот как... Допустим, Гитлер был твердо убежден, что достаточно перемолотить кадровые сталинские дивизии, всего 120 штук, да, и эта страна развалится, потому что у нее нет единой идеологии, у нее нет единой системы ценностей. Она не развалилась. Она не развалилась. Точно так же Сталину уже некому было сказать, что нельзя... выдвигать границы, аэродромы и танковые корпуса, что противник это заметит. Уже некому это было сказать. Но, с другой стороны, вот эта диктаторская власть позволяла сосредоточить в важнейшем направлении все силы. Так что, когда хорошо, когда плохо.
А вот интересно, мы все знаем имя человека, который был символом немецкой пропаганды, да, Геббельс. А можем ли мы называть там товарищ такой-то, который в годы войны мог бы быть определен как символ советской пропаганды? Или это и есть товарищ Сталин?
Это и есть товарищ
Сталин. То есть, такой фигуры, как Геббельс, в Советском Союзе не было, да, который бы играл подобную роль?
Да и не могло быть. Не так построено государство. Конечно, контролировал ситуацию Сталин. И что интересно, вот, допустим, Гроссман, который был известен как писатель, да, литератор, был, ну, вторым по величине после Оренбурга. То есть, его читали абсолютно все. У него есть переписка с отцом, он пишет, что вот поразительно. Казалось бы, на фронте книжек не читают, а вот приезжают там в дивизию, даже в полк, знают.
А как-то сам Сталин лично выказывал какие-то предпочтения или там звонил или там приглашал к себе каких-то, ну, того же Оренбурга, Гроссмана или каких-то других.
Гроссмана точно не приглашал.
Симонова или еще кого-нибудь. Он как-то сам лично вот с этими людьми...
Гроссманова точно не приглашал. Угу. Симонов – сталинский любимец. Надо сказать, шестикратный сталинский лауреат. Ну, от довоенных до послевоенных лет. Он бывал на всех, на многих приемах, но и в войсках тоже много времени бывал. И доказывал себе, что он готов к бою. И в атаке ходил, хотя от него это не требовалось. Война...
То есть он что-то себе самому доказывал?
Он себе доказывал. Он себе доказал. Вообще-то писатели начинали войну в званиях, сообразных их литературному рангу.
Это интересно.
Чего ж там интересного?
Ну, например?
Например, Платонов по рангу был капитаном.
Так.
Закончил майором. Симонов начинал, дай бог памяти, батальонным комиссаром. Это эквивалентно майору.
Угу.
Да, закончил. Ну, ему дали третью полковничью звезду уже после войны. Полковник. Фадеев, Твардовский, Гроссман начинали интендантами второго ранга, тоже эквивалентно майору. Закончили подполковниками.
А еще такой вопрос, ну, больше такой, можно, технический, с одной стороны. А какая была система распространения прессы советской? Это
в тылу или на фронте?
А?
В тылу или на фронте?
Да, мне кажется,
ну, и там, и там.
И там, и там, да.
Собственно, в тылу, как в мирное время обычно, да, или покупал, или подписывался, или...
И покупали, и подписывались, и на улицах стояли специальные стенды, где вывешивали газеты, и газеты приносили на предприятия, и раздавали, и читали их вслух.
То есть то, о чем вы говорили, что как раз задача была довести информацию до каждого, вне зависимости, там это Чукотка, да, Камчатка, Хабаровск, это
этим
везде было.
Этим занимались.
А в армии?
В обязательном порядке.
Ну, там раздача была.
Ну,
там
давайте вряд ли платили. Армия, она дифференцирована.
Угу.
То есть, есть передний край.
Ну, понятно.
Да? И самое, конечно, кошмарное – это жизнь пехоты. Жара, холод, сырость, грязь.
Вот и на земле.
И вот они в земле, да? И, конечно, там особо не до чтения. Есть то, что для передовой линии глубокий тыл, 2-3 километра. Ну, туда снаряды тоже долетают, да? Там другая жизнь, там другие хозяйства, да? Но непосредственно в окопы носили газеты. Непосредственно в окопах этим занимались политработники. Более того, в каждой роте, как правило, был еще так называемый политбоец. Ну, грубо говоря, заместитель в каждом взводе должен был назначаться, не всегда получалось, но в ротах обязательно. Это, грубо говоря, помощник командира взвода или рода по политической подготовке.
А вот интересно такой вопрос. Есть ли цифра, сколько было военных корреспондентов в годы войны? Вот общая численность. Сколько?
Десятки тысяч.
Десятки тысяч. Тогда такой вопрос. Как к ним относились солдаты и офицеры?
Да по-разному.
Они были кто для них? Они их берегли, не берегли? Они их уважали, не уважали?
Да вот по-разному.
По-разному. А от чего это зависело?
От человека. Ну, вот, допустим, приходил условный
Симон. Вот, насколько я понимаю, Гроссман, мы о нем рассказывали, Чуйков очень как бы его уважал и часто брал к себе в штаб, и какие-то даже откровенные беседы с ним вел. То есть разные получались модели отношений, да?
Ну, Чуйков-то кто в это время?
Генерал.
Не просто генерал. Он крупный военачальник.
Конечно.
Вот, поэтому по-разному относились. Вообще, корреспондент на передовой — птица залетная. И долетали не все.
Угу.
Долетали не все. На то были корреспонденты дивизионных, бригадных, корпусных изданий, да? Мало кто. Но, в принципе, кто как. Вот приходил, допустим, корреспондент, и сразу по нему было все видать. Да? Потому как он держится, как он с людьми разговаривает. По нему все было видать. И от этого зависело отношение. Воспринимали как чужака или как, ну, своего.
Но их функцию воспринимали как полезную для армии?
Кто как.
Кто как.
Для одних они болтуны и дармоеды. Для других связь с большим миром.
Кому-то мешали, кому-то...
Кому-то мешали, кому-то помогали. Тут же есть разные восприятия. Солдат, командного состава, политсостава. Ко всему разные отношения, все очень дифференцировано.
Но я так понимаю, что там командный состав, ну, начиная там с командующего армии, наверное, были все-таки заинтересованы вот в какой-то подаче.
Или наоборот боялись.
Позитивной подачи.
Или наоборот боялись разоблачения каких-то.
И так, и это.
Потому что это же боеудовострое оружие.
И так, и это.
Уже можете похвалить и приложить.
И так, и это. Да. Поэтому заискивали. И журналисты вели себя отнюдь не одинаково. Некоторые буквально выцыганивали представление к орденам.
От
командного состава. Я говорю, командные, тут вот в чем дело. Перед войной было очень жесткое разделение. Командный состав, политический состав, технический и так далее. Да, то есть они у них были разные знаки различия и так далее. Для предвоенных лет командир, средний даже командир, с младшего лейтенанта начинает, почти небожитель. Выйти замуж за командира – это слоган, обозначающий мечту многих девушек.
А вот как было после того, как уже советская армия, ну, Красная армия, правильнее говорить, перешла границу, пошла уже на запад туда, да, на Германию, как осуществлялась корреспондентская работа, там, связь и так далее?
Связь, конечно, лучше стала. Просто лучше.
Они как передавали телеграфом?
Нет, тут по-разному все было. По-разному все было.
Там же надо было каждый день отправлять корреспонденцию.
Во-первых, не всем. Угу. Разные были условия. Люди, которые работали в корпусных, да, армейских, они, конечно, постоянно общались со своими редакциями. Крупные журналисты, скажем так, да, они ездили на фронт, а потом это называлось отписывались.
Очерки писали такие,
да,
большие.
Угу. Да. Их вызывали, и он там садился, получал. И для этого как большая удача отписаться, то есть приехать в крупный город и там иметь несколько свободных дней, даже и недель, чтобы отписаться. То есть вот у Симонова есть такая повестушка «20 дней без войны». То есть это как уход в другой мир.
Тут же фильм же поэтому, да?
Фильм очень сильный. Да. Да, фильм даже и посильнее повести. Хотя и повесть
там
неплохая.
Там Папанов играет. Насколько
Папанов играет, Никулин играет. Гурченко.
Или Никулин.
Сыграл великолепно, потому что он...
Ну, фронтовик.
Из этого времени.
Ну, конечно.
То есть,
он же был военный разведчик.
Он пехотный.
Угу.
Он пехотный.
Все это прошло.
Ну, все, не все. Кто сколько. Вот мой отец, да, который воевал, да, он говорил, что, ну, вообще-то мы, мягко говоря, участники. А вот фронтовики, вот это его товарищи, там, вот это фронтовики, они с передовой. А те, кто там летали, стояли в ближнем, вот с точки зрения окопника, не совсем фронтовики. Потом это все ушло. А в послевоенные годы было очень жестко.
Фронтовик.
Ты там был и где ты там был?
Ну, хорошо. Я думаю, что, конечно, тема интересная. Мы беседовали с Давидом Фельдманом. Напоминаю, подходит к концу наша программа. Единственное, что я хочу сказать, программа у нас еще продолжится. Вот этой нашей рубрикой «Голоса блокады». Я, кстати, хочу сказать, что сейчас в Петербурге наконец-то возобновилась работа по созданию полноценного такого музея большого блокады. Музея блокады или центра блокады. Вот. И наши «Голоса блокады» могут тоже войти как составная часть такой экспозиции. Так, сейчас «Голоса блокады» и до встречи через неделю.
Спасибо.
Программа «Цена победы».